В эфире «Свобода в 9», в студии Арслан Саидов, сегодня в программе. Дмитрий Медведев превзошел Владимира Путина по частоте упоминания в выпусках новостей российских телеканалов. Михаил Ходорковский из-за решетки дает первое интервью с момента его ареста в 2003 году. Федеральная служба по наркоконтролю намерена тестировать студентов московских вузов на употребление наркотиков. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Свобода в 9». И сегодня в программе «Свобода в 9» принимает участие Олег Панфилов, руководитель Центра экстремальной журналистики. Центр вместе с Союзом журналистов России сегодня в Москве обнародует результаты мониторинга, посвященному тому, как освещаются выборы президента в информационных программах российского телевидения. Олег Панфилов на линии прямого эфира. Олег, доброе утро. Скажите, пожалуйста, к какому выводу вы пришли и отличаются ли результаты этого мониторинга от того, что вы проводили во время парламентских выборов?
Ну, на самом деле мы проводили мониторинг еще за год до того, как были намечены выборы в Государственную Думу и затем выборы президента. Обычно эта методика применяется во время предвыборных кампаний для того, чтобы показать, насколько располагает равными условиями для агитации своей программы за себя разные кандидаты. Мы специально за год начали проводить это исследование для того, чтобы показать, что из себя представляет российское телевидение. И уже тогда, на первой презентации исследования, мы сказали о том, что российское телевидение очень близко подошло к тому, что из себя представляло центральное телевидение Советского Союза. И уровень пропаганды просто зашкаливает, когда в выпусках новостей, а мы мониторим только выпуски новостей в прайм-тайм, то есть с 6 вечера до 12 ночи, получается, что на каждый из 5 каналов приходится по 2 выпуска новостей. Это именно то время, когда люди обычно смотрят телевизор и узнают о том, что происходит в стране и в мире. Так вот, тогда оказалось, что около 93% в среднем по всем каналам из всех политических событий, о которых рассказывают в новостях, уделялось время в первую очередь президенту Путину, затем правительству и партии «Единая Россия». На всех остальных вот хватало остальные 7%. Когда мы подошли к тому, что называется предвыборная кампания в Государственную Думу, мы увидели, что уровень пропаганды просто перешел даже ту границу. И мы видели, например, на Первом канале, что уровень пропаганды доходил до 96%, иногда до 97%. Ну а то, что сейчас происходит, это трудно назвать предвыборной кампанией, потому что, во-первых, в России несовершенное законодательство, которое определяет честную борьбу только в определенное время, начиная с 7 утра и поздно вечером, когда каждый кандидат имеет бесплатный телевизионный эфир. И в это ограниченное время, в то время, когда люди обычно не смотрят телевизор, рано утром люди собираются на работу, кушают свою яичницу и уезжают, а вечером, ну, занимается другими делами. Так вот, самая главная предвыборная кампания, на мой взгляд, происходит, опять-таки, в выпусках новостей, когда люди больше всего смотрят. И мы увидели такую картину, что, да, как вы сказали, половина информации о Дмитрии Медведеве, но я бы сказал, что цифры тут разнятся. 51%, на телеканале «Россия» чуть меньше, на ТВ-центре аж 58,1%, а на НТВ, который вот перехватил пальму первенства у государственных каналов, аж 50,2%.
Олег, у нас периодически пропадает связь, я просто хочу уточнить, что вы пришли к выводу, что сейчас период президентской кампании больше упоминаний все-таки о Дмитрии Медведеве, как о кандидате от партии власти.
Да, конечно.
Вот, как будто специально к нашему разговору «Интерфакс» вчера поздно вечером распространил заявление главы Центра избиркома Владимира Чурова, Вот что он говорит. Владимир Чуров не согласился с утверждением о том, что в ходе агитационной кампании по выборам президента по числу упоминаний в СМИ лидирует первый вице-премьер Дмитрий Медведев. По его словам, больше всего говорят о снятом с выборов экс-премьере Михаиле Касьянове. И вот Интерфакс приводит непосредственно цитату. «Независимое исследование, которое совпало с нашим мониторингом, показало, что на первое место по упоминаниям вышел снятый с дистанции кандидат Касьянов, а другие кандидаты упоминаются гораздо меньше. Между прочим, у Медведева чуть ли не третье или четвертое место». Конец цитаты. Вот что сказал председатель Центра избиркома. Как бы вы могли прокомментировать?
Да, господин Чуров прав только в одном, если он смотрит только телеканал РЕН-ТВ. На РЕН-ТВ действительно больше всего говорили о Касьянове. По всей видимости, для этого был информационный повод, и как нормальное средство массовой информации РЕН-ТВ рассказывало обо всех скандалах, которые сопровождали выдвижение кандидатуры Касьянова. А что касается других каналов, ну, я уже сказал, это в пределах половины. Я бы даже уточнил, что президента Путина показывали и рассказывали о нем в новостных программах остальных четырех телеканалов раза в два или даже в три меньше, чем Дмитрия Медведева. И уж говорить о том, что какие-то другие источники показали господину Чурову другие результаты, но я в таком случае могу только пошутить. По всей видимости, мы пользуемся разными секундомерами.
Скажите, Олег, по вашему мнению, как этот механизм пропаганды работает на российских телеканалах? Что это, цензура или внутренняя некая цензура? Или есть некий штаб, который контролирует и говорит журналистам, редакциям, что давать, какие сюжеты показывать, а какие не показывать?
Ну, во-первых, нужно напомнить о том, что четыре телеканала, еще прибавился и пятый, Санкт-Петербург, который мы не мониторили, но он ничем не отличается от всех других, это государственные средства массовой информации. Соответственно, журналисты, все сотрудники, которые там работают, они ограничены различными условиями, прежде всего, для выполнения определенной работы. Говорить о свободе слова на государственных телеканалах совершенно не приходится. Проще говоря, журналисты – это государственные чиновники. Поэтому существует, на мой взгляд, несколько каналов как бы отдавания приказов того, как показывать. Ну, например, те же темники, которые хорошо известны в Украине, но это изобретение кремлевское. И к этому еще нужно добавить еженедельные совещания в администрации президента, на которые собираются руководители телеканалов. Ну, в общем, это довольно стройная система, которую вспомнили с советского времени. Приказы отдаются, каналы выполняют и показывают то, что необходимо власти.
Спасибо, Олег. В нашей программе принимал участие руководитель Центра экстремальной журналистики России Олег Панфилов. Мы говорили об итогах, о результатах мониторинга, который проводил Центр и Союз журналистов России. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Свобода в 9». В Москве 9 часов 15 минут. И коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Грузинская оппозиция с сегодняшнего дня начинает акции протеста, которые завершатся 15 февраля массовой манифестацией. В Москве в среду вечером был убит президент Московской гильдии рынков и ярмарок Евгений Чевелихин. В сегодняшнем выпуске газеты Financial Times опубликовано интервью с Михаилом Ходорковским. Первое со времени его ареста в 2003 году. В 2 часа дня по московскому времени слушайте повтор программы «Европейский час поверх барьеров». Обзор Роттердамского кинофестиваля и накануне Берлинале. Документальный фильм «Гражданин Гавел», «Пушкин на итальянской сцене» и «Европейский музыкальный календарь» – все это тема «Европейского часа поверх барьеров», который выйдет в эфир в 2 часа дня по московскому времени. Я приветствую студию, московской студии «Радио Свобода», мою коллегу Валерию Шабаеву. Валерия знакомит нас с публикациями сегодняшних российских газет. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Арслан.
Центральные публикации чему посвящены?
Абсолютно безо всяких сомнений можно сказать, что наибольшее внимание сегодня газеты уделяют Василию Алексаняну. Вчера Семеновский суд Москвы приостановил судебный процесс по его делу и принял решение о госпитализации топ-менеджера ЮКОСа, освободить его из-под стражи, однако суд отказался, указав, что курс лечения можно провести в условиях следственного изолятора. Об этом пишут все газеты. Защита Алексаняна намерена обжаловать это решение и добиваться его освобождения. Ну, в общем, описательная часть присутствует практически во всех изданиях, но есть уже и целый ряд комментариев. Очевидно, что дело тяжело больного человека стало аргументом в борьбе различных политических группировок, оказывающих с разных сторон давление на правоохранительные и судебные органы, пишет «Новая газета». Тому подтверждение последуют меняющиеся позиции службы исполнения наказаний и прокуратуры. В этой войне никто из исполнителей не решается принять окончательное решение. Обязанность спасти человека, все вовлеченные в процесс ведомства, перекладывают друг на друга. И суд тоже фактически самоустранился. Скажу, что еще редакционный комментарий газеты «Ведомости» тоже посвящен сегодня этому вопросу. Озаглавлен он «История болезни», и газета размышляет над этической стороной дела.
Спасибо, Валерий. Вот так коротко. Обзор российской печати сегодня короток, потому что одна из наиболее интересных публикаций сегодня в британской прессе, в газете Financial Times, опубликовано интервью с Михаилом Ходорковским. А интервью у него взял в Чите в перерыве судебного заседания корреспондент газеты Нил Бакли. Это первое интервью бывшего владельца ЮКОСа со времени его ареста в 2003 году. И о том, что рассказал Михаил Ходорковский, корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Financial Times пишет, что бывший глава ЮКОСа говорил с ее корреспондентом, находясь в железной клетке, во время 40-минутного перерыва в заседании Читинского городского суда, где слушалось новое дело по обвинению Ходорковского в финансовых хищениях. Первые вопросы интервью касались голодовки, которую Михаил Ходорковский держит, требуя предоставления необходимого лечения бывшему главе юридического управления ЮКОСа Василию Алексаняну. Ходорковский заявил, что чувствует себя неплохо, готов к длительной голодовке и считает себя политическим заключенным. На вопрос английского журналиста о возможности скатывания нынешней России к советским временам, бывший глава ЮКОСа выразил сомнение, что это возможно. «Люди могут свободно выезжать за рубеж, интернет работает», — сказал он. Далее Ходорковский заметил, что главной проблемой современной России он считает отсутствие верховенства закона. По его словам, путинский режим использует закон для сведения счетов с политическими противниками. На вопрос, думает ли он, что Дмитрий Медведев сможет изменить сложившуюся ситуацию, Ходорковский ответил, что преемнику нынешнего президента это будет трудно сделать. По его мнению, традиция, состояние умов людей в России и отсутствие сил, способных поддержать движение к верховенству закона, все это против него. На замечание английского журналиста, что в Китае, например, отсутствие демократии не препятствует бурному экономическому росту, Михаил Ходорковский ответил, что для России следование по китайскому пути невозможно из-за, как он выразился, территориального плюрализма Китая, имея в виду территориальную автономию китайских провинций. Кроме того, при всей авторитарности китайского режима, сказал в интервью Ходорковский, в стране присутствует верховенство закона. Ходорковский отметил, что в целом с оптимизмом смотрит на будущее России. Он убежден, что Россия – европейская страна с демократическими традициями, которые неоднократно прерывались. Там живут образованные и нормальные люди, и он убежден, что ей уготован европейский путь развития. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
И новости спорта. В студии спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. Доброе утро.
Доброе утро,
Руслан. Заголовки трех главных новостей.
Во-первых, баскетбол. В Казани начался финал четырех Кубка России. Два матча прошли вчера. «Химик» выиграл у «Динамо» 73-71. ЦСКА вырвал в финале победу у «Уникса» 51-50. «Химки» и ЦСКА сыграют в решающем матче за Кубок страны. Хоккей. В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги Филадельфия сегодня проиграла Вашингтону 3-4. У победителей по шайбе забросили россияне Виктор Козлов и Александр Овечкин. И футбол. В среду прошел ряд товарищеских матчей. И вот результаты игр с участием соперников сборной России по групповому турниру чемпионата Европы нынешнего года сборных Испании, Греции и Швеции. Испания победила Францию 1-0, Греция выиграла у Финляндии 2-1, а Швеция в гостях сыграла с Турцией 0-0.
Именно игра Испании, Швеции и Греции — это сейчас самое главное для российских болельщиков, потому что они в одной группе с российской сборной, насколько я понимаю.
Да, это будущие соперники.
Ну и что говорят о качестве игры этих соперников?
Во-первых, очень хвалят сборную Испании. Победа Испании со счетом 1-0 в Малаге над французами. Это уже 13-й победа матч, когда испанцы не проигрывают. Очень серьезная серия. И вице-чемпионы мира команда Франции всегда сильнейший соперник. Правда, не состоялся долгожданный дебют в испанской команде 17-летнего нападающего Барселоны Буэна Каркича. А он мог бы стать самым молодым игроком, когда-либо надевавшим футболку сборной Испании. Но он приболел и дебют отложился. А сборная Греции продемонстрировала волевой футбол, хотя и не очень яркий. Финны вышли вперед на 66-й минуте, и греки вырвали победу, забив два мяча в течение 6 минут. Это тоже на заметку сборной России. Ну и, наконец, шведы разошлись нулевой ничьей с командой Турции, и все обозреватели пишут, что отличают особую игру шведов Андреаса Исаксона. Он просто ничего не смог, ничего не позволил, то есть, сделать сборной Турции, а турки атаковали весьма активно.
Какие еще результаты вчерашних матчей, может быть, стоит выделить как-то по-особому?
Во-первых, главное событие дня – это два тренерских дебюта, два главных события дня. Один из них в мировом масштабе, я бы сказал, знаменитый итальянский тренер Фабио Капелло провел первый матч в роли главного тренера сборной Англии. 90 тысяч зрителей на Уэмбли, англичане принимали швейцарцев и выиграли со счетом 2-1. В целом оценка работы Капелло благожелательная, и вот пишут, что английская общественность в целом приняла работу Капелло. Второй тренерский дебют был не таким удачным. Алексей Михайличенко, известный футболист в прошлом киевского «Динамо», а затем и других клубов Европы, возглавил недавно сборную Украины. Украинцы играли на Кипре и в гостях сыграли в ничью 1-1, причем сборной Украины пришлось отыгрываться. Кроме того, отмечу два очень результативных матча. Германия в гостях победила Австрию 3-0, и с таким же счетом Голландия выиграла у Хорватии. Сборная Хорватии команде России и российским болельщикам не безразлично. Италия, Португалия, победа итальянцев 3-1. Сегодня рано утром США, Мексика сыграли в ничью 2-2. И Аргентина, Гватемала. Аргентина разгромила команду Гватемалы со счетом 5-0, почти как в известной песне. Ну и еще несколько результатов я отмечу. Во-первых, победу сборной Бразилии в гостях над ирландцами 1-0. Уэльс разгромил Норвегию 3-0, а Израиль нанес поражение сборной Румынии со счетом 1-0. Вот так в целом можно охарактеризовать вчерашний большой футбольный европейский день.
Спасибо, Алексей. Алексей Кузнецов, новости спорта. Вы слушаете программу «Свобода F9», и мы обращаемся к тому, что происходит в Петербурге, вернее, к той ситуации, которая сложилась вокруг издательства «Новый Петербург». Вчера, в течение всего дня, в редакции проходили обыски, были изъяты компьютеры, деятельность практически парализована, и подробнее об этом мы узнаем у директора издательства «Новый Петербург» Алевтины Агеевой. Алевтина у нас на линии прямого эфира. Доброе утро.
Здравствуйте.
Расскажите, пожалуйста, сегодня должен был выйти очередной номер вашей газеты. Выйдет ли он?
Нет, конечно, не выйдет, потому что у нас обычно по средам готовится полностью почти весь номер. Мы заранее почти ничего не делаем. Но вчера в 11 часов к нам сначала пришли сотрудники отдела по борьбе с налоговыми преступлениями. Значит, у них это шло в ходе, как бы, в одной связке с проверкой по издательству, типографии, которая нас печатает. И мы шли там как контрагентам, а теперь мы как бы из контрагента превратились, наверное, в агента, потому что теперь стали уже проверять нас. Нас попросили предъявить бумаги по некоторым фирмам, но поскольку бумаг у нас нет, сейчас же готовится годовой баланс, а нас обслуживает фирма, просто фирма обслуживает нас, бухгалтерская, и все бумаги там.
Алевтина, скажите, пожалуйста, вам предъявляют претензии в неких экономических преступлениях?
Теперь уже да, теперь уже да.
А как вы считаете, эти претензии обоснованы? Верно ли то, что проблемы у редакции начались после того, как были опубликованы статьи о маршах несогласных, интервью с Каспаровым?
Да, это ни от кого не секрет, потому что это именно так. 15 ноября вот вышел этот номер, после которого начались все проблемы. 22 ноября должен был выйти номер. Там тоже шло выступление Каспарова, и шла вторая статья Николая Андрущенко, нашего журналиста, который сейчас находится в тюрьме, тоже почему он идет на марш несогласных. Но эти статьи были уже сняты по просьбе типографии, потому что в типографиях у нас сейчас везде сидят цензоры. Ну, мы не стали спорить, сняли эти материалы, заменили их другими, но тогда, значит, в ту ночь хотели арестовать наш этот тираж. Хотя уже его
арестовали. Вы говорите, что в типографиях сидят цензоры, то есть это какие-то некие люди, которые проверяют все.
Ну, и все эти цензоры — это сотрудники АБЭПа, и поэтому, конечно, все типографии допускают сотрудников АБЭПа, АБЭПа боятся все.
Но сейчас вы ничего не выпускаете, ваши газеты не выходят. Как вы думаете, как дальше будут развиваться события?
Газеты не выходят, потому что компьютеров нет, и когда мы их получим, неизвестно, потому что нам предъявлено обвинение, что у нас все незаконные перепрограммы. Хотя мы получили эти компьютеры, как бы получили уже 100 лет назад, наверное, нам кто-то их подарил, даже не знаю, потому что у нас очень маленькое предприятие, и такого, как бы, мы даже не знаем, откуда, почему такие претензии.
Спасибо, Алевтина. В прямом эфире была Алевтина Агеева, директор издательства «Новый Петербург». Выход газетчих приостановлен. В редакции вчера проходил обыск, были изъяты компьютеры и... Работа редакции практически парализована. Надо отметить, что еще в конце прошлого года видные журналисты Петербурга выступили в защиту издательства «Новый Петербург» и арестованного журналиста газеты Николая Андрущенко. Напомню это заявление, процитирую некоторые фрагменты. «Новый Петербург» – издание оппозиционной городской администрации, которую зачастую высказывала крайне резкие оценки в адрес органов власти. Мы не разделяем взгляды редакции, а также очевидный национал-патриотический уклон данного издания. Однако мы столь же отчетливо понимаем, что травля «Нового Петербурга» может стать началом репрессий в отношении независимых СМИ. Сегодня мы видим, как нашего коллегу Николая Андрущенко бросают в тюрьму за критические публикации в адрес представителей власти и судейского корпуса. Кто станет следующим? Какую газету закроют вслед за одиозным «Новым Петербургом»? Конец цитаты. Это был фрагмент обращения открытого письма журналистов Санкт-Петербурга. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете «Свободу в 9» и далее в нашей программе. Уверены ли вы, что выборы в России проводятся честно? Результаты опроса, выполненного по заказу Радио Свобода центром Юрия Левады. Федеральная служба по наркоконтролю намерена ввести обязательное тестирование студентов московских вузов на употребление наркотиков. И новые уникальные экспонаты в историческом музее. Забавная жардиньерка и уникальный меч легендарного Давмонта. Сегодня в 11 часов по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выйдет повтор программы «Время гостей». Сегодняшняя тема – откуда он взялся, такой Дмитрий Медведев. О нем, об Анатолии Собчаке, о команде Владимира Путина вспоминают и размышляют президент Балтийской коллегии адвокатов имени Анатолия Собчака Юрий Новолодовский и председатель петербургского отделения партии «Демократическая Россия» Руслан Леньков. В Москве 9 часов 30 минут. На волнах Радио Свобода. Краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
Грузинская оппозиция сегодняшнего дня начинает проведение акции протеста, которая завершится 15 февраля массовой манифестацией. Оппозиция, не согласная с итогами президентских выборов, требует, помимо прочего, отставки глав МВД и Центризбиркома, освобождения из тюрем участников акции протеста и наказания виновных в разгоне мирной манифестации на проспекте Руставели 7 ноября. В сегодняшнем выпуске газеты Financial Times опубликовано интервью с Михаилом Ходорковским, первое со времени его ареста в 2003 году. В Москве в среду вечером был убит президент Московской гильдии рынков и ярмарок Евгений Чевелихин. Следствие рассматривает несколько версий, в том числе связанную с его профессиональной деятельностью. Досрочные парламентские выборы в Италии пройдут 13 и 14 апреля. Об этом было объявлено после того, как президент Джорджо Наполитано распустил в среду парламент. Аль-Каида подтвердила информацию о гибели одного из ведущих командиров боевиков, действующих в Афганистане. На одном из исламистских сайтов в интернете появилась видеозапись с сообщением о смерти Абу Лайта Аль-Либи. Госсекретарь США Кондолиза Райс обсудила в Лондоне с руководителями Великобритании ситуацию в Афганистане. Она призвала союзников по НАТО направить дополнительные силы на юг Афганистана, где активно действуют талибы. Подписание политического соглашения между Евросоюзом и Сербией, которое было запланировано на сегодня, отложено. По словам члена руководства ЕС Оли Рена, это связано с резко негативной позицией ряда политиков в Белграде. В Вильнюсе открывается встреча министров обороны стран-членов НАТО.
Вы слушаете программу «Свобода в 9», у микрофона Арслан Саидов. Только 37% россиян уверены, что выборы в стране проводятся честно, а 45% в этом сомневаются. Таковы данные опроса, который провел в январе аналитический Левада-центр по заказу «Радио Свобода». О результатах исследования наш корреспондент Вероника Баде беседует с социологом Борисом Дубиным.
Борис Владимирович, что, на ваш взгляд, прежде всего влияет на мнение людей о том, насколько честно проводятся в России выборы?
В данном случае, как бы, уверенность населения в том, честно или нечестно пройдут выборы, я полагаю, очень опосредованно связана с тем, как выборы реально проходят. Скорее, они связаны с способностью населения себя убедить, что все идет неплохо.
Замеры производились трижды. В октябре, в ноябре, то есть еще перед думскими выборами, и, наконец, в январе, в преддверии президентских. При этом количество тех, кто уверен, что выборы проводится честно, постоянно росло. Оно выросло с 18 до 37 с лишним процентов. Напротив, число тех, кто не уверен, что выборы проводятся честно, уменьшалось. Чем вы объясняете такие перемены?
Мы просто видим, как деятельность масс-медиа, и, в частности, официальные заявления о том, как прошли декабрьские выборы, и также вся риторика, направленная на то, что и кандидат самый лучший, и тот, кто его выдвинул, самый лучший, и победа у него будет в первом туре и так далее. Все это вместе привело к тому, что очень значительная часть населения уверена, что все будет хорошо. Процедурная сторона дела при этом теряет свое значение, и, в принципе, люди себя готовы убедить, что раз так, раз кандидат один, и этот кандидат хороший, и хорош он потому, что тот, кто его рекомендует, хорош, то тогда, значит, как бы и процедура хороша, и все будет правильно, и мы получим то, что мы хотим.
Вот в январском опросе распределение мнений таково. Почти поровну тех, кто уверен, что выборы проходят честно, и тех, кто в этом не уверен. О чем, как вы думаете, свидетельствует такое распределение мнений?
Вообще говоря, мы не видим никогда того, чтобы, ну, прям вот все общество было уверено в том, что все пройдет хорошо. Выборы и декабрьские, и предстоящие мартовские, ну, это некоторая государственная акция. Население относится к основным институтам государства очень подозрительно. Фактически президент – единственная фигура, которая все время держит положительные оценки населения. Мы видим, что перелом происходит, но он никогда не приводит к такому результату, что, ну, там, все население или даже там две трети населения уверуют в то, что все обстоит наилучшим образом. Все-таки все колеблется на уровне там 50 на 50, 37 на 45. Поэтому желаемого монолитного единства не получается. И можно сказать, что общество не то что расколото, а скорее раздроблено, не очень уверены в своих оценках. Поэтому они колеблются со временем.
А насколько вообще, по вашим наблюдениям, важен этот вопрос о честности выборов для сегодняшнего жителя России?
Не слишком важен, к сожалению. Я говорил о низком уровне доверия в отношении основных институтов общества и государства. Вообще говоря, это скверный моральный климат и не очень хорошая социальная ситуация. Эта обстановка, она разлагающе действует на человека. И проблемы честности, нечестности выборов, его собственной воли и мягкого принуждения со стороны масс-медиа и так далее начинают терять для него осмысленность и интерес, что не слишком хорошо для дальнейших последствий.
Социологом Борисом Дубиным, заведующим отделом социально-политических исследований Левада-центра, беседовала Вероника Баде. Напомню, что сегодняшняя тема – лишь часть обширного опроса, проведенного по заказу «Радио Свобода». Во всех деталях познакомиться с ним вы можете на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. А вот как на вопрос нашего корреспондента, уверены ли вы, что выборы в России проводятся честно, отвечали жители Ульяновска.
Ну, не совсем. Если даже по агитации посмотрим, то административный ресурс используется вовсю. На экранах и везде сейчас только кто идет. Путин, Медведев, Путин, ну это естественно. Появилась новая руководящая и направляющая наша.
Да, потому что есть явный лидер, за которого голосуют. Всегда так было. К этому привыкли. Поэтому думаю, что честно.
А если бы не было лидера определенного?
Тогда я не знаю. Не, но он бы в любом случае был, потому что всегда так было на протяжении всей истории. Был один человек, который правил.
Я думаю, да. Государство у нас все-таки вышло на какой-то цивилизованный уровень, и такого беспредела не может быть, чтобы были массовые подтасовки и прочее, прочее. Поэтому, ну, может быть, где-то какие-то мелочные есть проблемы. А так, я думаю, нет.
Нет, потому что многие люди не проходят, за каких мы голосуем. Бывает подтасовка, мне кажется, так.
Я думаю, люди разуверились вообще-то в выборах, вот в чем дело. Все решено, 99,99, так было раньше. Но, боясь перемен, все равно придут на избирательные участки и проголосуют. Большая часть, как нужно кому-то.
Ни в коем случае. Откуда могут быть честные выборы, если везде одна сплошная коррупция? И выборы точно так же купленные, как и все остальное.
Да. Но мы же живем в демократическом государстве, раз, и потом процесс довольно прозрачный, два. Не, ну то, что административно работает, да, согласен. Но меня Чечня не интересует. Меня интересует вот то место, где я живу, вот, и в первую очередь, что будет у нас здесь.
Я не политик. Откуда я знаю, правильно ведут или неправильно? А пенсионерам трудно жить, это другой разговор. А остальное, откуда я знаю, что там творится? Честно или нечестно? Я что, с ними работаю? А по телевизору всегда все показывают красиво.
Нет, не уверен. Мне кажется, большинство результатов фальсифицировано.
Вы участвуете в выборах сами вообще?
Да, конечно.
Тогда в чем смысл-то?
Нет, смысл в том, чтобы использовать свое право все равно на участие в выборах.
Ну и может быть и не совсем честно. Но это не зависит, допустим, от Путина. Я так считаю. Это местные власти могут подтасовывать все.
Так жители Ульяновска отвечали на вопрос. Уверены ли вы, что выборы в России проводятся честно? Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
НАСА рассматривает возможность аренды российских космических кораблей. iPhone вышел на третье место по продажам смартфонов. Intel представил процессоры на 2 миллиардах транзисторов. Таковы некоторые темы панорамы высоких технологий, которую подготовила Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Компания «Базовый элемент», владельцем которой является Олег Дерипаска, объявила о создании совместного с Российской академией наук научно-технического центра «Базел РАН». Его цель – довести до коммерческой реализации новейшие разработки отечественных ученых в области химии, энергетики, материаловедения и экологии. О работе центра рассказывает Владимир Губайловский.
У компании «Базовый элемент» уже есть опыт внедрения научных разработок. Несколько лет компания взаимодействует с химическим факультетом МГУ, где ведутся исследования новых технологий производства алюминия. Теперь на базе компании создается самостоятельный центр исследований и разработок. Научно-техническим центром уже отобрано более десятка венчурных проектов, в которые «Базовый элемент» намерен вложить несколько миллионов долларов. Первые коммерческие результаты «Базел РАН» планирует получить уже через год.
Новости коротко. Американское космическое агентство рассматривает возможность аренды российских космических кораблей для доставки грузов и астронавтов на Международную космическую станцию после 2010 года. Космический флот шаттлов будет полностью снят с эксплуатации в 2010 году. Новые многоразовые корабли «Орион» войдут в строй только в 2014. НАСА рассчитывала, что в период между 2010 и 2014 годом грузы на МКС смогут доставлять корабли, разработанные частными компаниями. Но первые проекты частных ракетоносителей закончились неудачей. По данным компании Canalys, в четвертом квартале 2007 года было продано 35 миллионов смартфонов. Это на 70% больше по сравнению с аналогичным периодом 2006 года. Первое место по продажам смартфонов занимает компания Nokia. Она продала 19 миллионов устройств. На третье место неожиданно вышла компания Apple. Продажи смартфонов iPhone, которые начались только летом прошедшего года, уже превысили 2 миллиона. компания Intel анонсировала выход первого в мире процессора с числом транзисторов, превышающим 2 миллиарда. Процессор получил название Tocqueville. Чип содержит 4 ядра, работающих на тактовой частоте 2 ГГц. Производительность новой разработки Intel в 2 раза превышает существующие образцы и тратит только на 25% больше энергии.
Постоянная экспозиция исторического музея на 2 месяца пополнилась новыми уникальными экспонатами. Из Пскова привезли меч XIII века, принадлежавший легендарному правителю города Давмонту. А из музея-усадьбы Архангельская – затейливый предмет декоративного убранства под названием «жардиньерка», рассказывает Лиля Пальвелева.
Весь прошлый год в историческом музее действовал проект «Живая экспозиция». В зал, посвященный той или иной эпохе, раз в месяц помещали датированный этим же временем какой-нибудь уникальный предмет из Эрмитажа. Сейчас наступила очередь нового долгосрочного проекта. Его название «Следы минувшего. Сокровища отечественной истории из музеев Российской Федерации». То есть теперь свои лучшие экспонаты предоставляют разные музеи, в том числе провинциальные. Выкованный в XIII веке в Германии меч псковского князя Давмонта интересен уже тем, что столь раннего западноевропейского холодного оружия сохранилось очень мало. Но этот превосходный меч с ножнами еще и принадлежал человеку, оставившему заметный след в российской истории, говорит ведущий научный сотрудник музея Людмила Савченкова.
Он был литовским князем, который пришел на службу в Псков, привел с собой свою дружину. И 33 года правил Псковом. И все это время защищал границы псковской земли. Выдержал очень много сражений. Он участвовал в знаменитой Роковорской битве в 1268 году. Он, по легенде, ранил якобы именно этим мечом ливонского магистра. Он был строителем. В память о каждом сражении он ставил храм. Все они находились на территории так называемого сейчас Давмонтова города, потому что к стене Кремля Псковского он пристроил большую оборонительную стену, которая существует по сегодняшний день. И вот эта часть города сегодня называется Давмонтовым городом.
Совсем иного рода экспонат, напоминающий не о ратных подвигах, а о расцвете усадебной культуры в начале 19 столетия, диковинная жардиньерка, то есть подставка для цветов из дворца князей Юсуповых. Слово куратору этого показа Натали Каргополовой.
С французского жардиньерка – это только сад, мини-сад. Данный экспонат интересен тем, что соединяет два элемента – это клетка для птиц и аквариум. Диковинка в нем заключалась, что птичка, сидящая в клетке, могла спокойно вспархивать в аквариум, а вокруг нее плавали рыбки. Чтобы это представить, можно мысленно добавить вот жердочки, вы видите, и еще колбу, которая соединялась с клеткой. Вот туда-то, в эту колбу, стремясь сесть на жердочки, и влетала наша птичка, или две, или три, и там уже общалась с рыбками. То есть это такое сложное инженерное сооружение, но вот наши мастера крепостные прекрасно с этой задачей справились.
Подчеркнем, демонстрация отдельного предмета, а не целой выставки, становится все более популярной в музейном мире. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 9:45. Вы слушаете Свободу в 9. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Грузинская оппозиция с сегодняшнего дня начинает акции протеста, которые завершатся 15 февраля массовой манифестацией. В Москве в среду вечером был убит президент Московской гильдии рынков и ярмарок Евгений Чевелихин. В сегодняшнем выпуске газеты Financial Times опубликовано интервью с Михаилом Ходорковским, первое со времени его ареста в 2003 году. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире программа «Свобода в 9», до конца часа чуть меньше 15 минут, и в этой части нашей программы новости крупнейших российских мегаполисов Москвы и Петербурга. У микрофона Вера Володина.
Москва. По заявлению главного педиатра Москвы, около 15% детей в возрасте до 18 лет имеют хронические заболевания. Показатели заболеваемости детей не ухудшаются. Всего в столице проживает около 1 800 000 детей. Это 10% детского населения страны. Петербург. Наступающий утром 7 февраля Новый год по восточному календарю встречают буддисты Петербурга. Накануне они отмечали День защитников учения, с 8 февраля празднуют 15 чудес Будды, а через две недели они смогут познакомиться с уникальными предметами этого культа. В Музее истории и религии готовятся к открытию новой экспозиции, рассказала куратор выставки Ольга Хижняк.
Выставка представляет композицию, изображающую буддийский рай, условно так называемый. То есть чистую землю или чистую сферу, где владыка является один из Будд. Его имя Амитабха переводится как «бесконечный свет». Необычно сама по себе эта композиция. Она сделана в начале 20 века, коллекционная, специально для музея делалась, но не для нашего, была позже нам передана.
Москва. Возбуждено уголовное дело в отношении замначальника Мослесхоза по результатам проверки и установления факта перевода земельных участков леса общей площадью почти 875 гектаров без возмещения потери лесного хозяйства. Имущественный ущерб оценивается в 3 миллиарда рублей. Петербург. Сегодня у офиса ЗАО ТНК «British Petroleum» Северная столица пройдет акция протеста против строительства автозаправочной станции на месте сквера в Невском районе на проспекте Большевиков. Против этой АЗС выступают жители дома по соседству со сквером. Москва. Из бюджета города по программе продовольственной безопасности выделено 500 миллионов рублей нескольким подмосковным птицефабрикам на закупку комбикорма для последующей поставки охлажденного мяса птицы для москвичей. Подмосковье является основным поставщиком этого продукта для Москвы, ежегодно свыше 130 тысяч тонн. Петербург. Городские власти намерены ликвидировать в этом году 36 промышленных железнодорожных переездов. Еще 18 рекомендуется использовать только в ночном режиме. Пока в городе существует 65 малоиспользуемых пересечений промышленных железнодорожных путей с автодорогами. Планируемые изменения улучшат дорожно-транспортную обстановку. Москва. Российский государственный аграрный университет имени Тимирязева стал первым московским вузом, отказавшимся от препарирования животных. Кафедра зоологии заключила соглашение с представителями международного сообщества за гуманное образование. По этому соглашению Тимирязевка получает компьютерные программы и видеофильмы о профессионально выполняемом препарировании по отдельным группам животных. Это не только гуманная альтернатива, но и более эффективный и более дешевый способ обучения студентов. Новости Москвы и Петербурга. 7 февраля. Вера Володина.
Федеральная служба России по наркоконтролю предлагает узаконить обязательное тестирование на употребление наркотиков студентов и школьников. Например, уже осенью нынешнего года может начаться тестирование студентов ряда московских вузов. Против некоторые депутаты Госдумы и правозащитники, подчеркивающие, что прохождение тестов допускается только на добровольной основе, а борьба с наркоманией должна быть лишена формального подхода. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Олег Кусов.
Как сообщили представители Федеральной службы России по наркоконтролю, уже с осени нынешнего года в ряде московских вузов планируется вести тестирование студентов на наркотики. Но подобная инициатива вызвала множество вопросов у депутатов и правозащитников. Обязательному тестированию должны подвергаться только представители опасных профессий, подчеркнул первый заместитель председателя Думского комитета по охране здоровья Николай Герасименко.
По закону вот такое тестирование запрещено. Если у нас нет обязательного тестирования студентов либо школьников, единственное, обязательному тестированию подлежат люди опасных профессий. Летчики, военные некоторых категорий, все. Обязывать студентов, ректоров вузов это проводить неправильно, потому что это, в общем-то, нарушение прав человека. Ну и второе, что тестирование еще не гарантирует от того, что выявит употреблял наркотики или нет. Если это будет известно, что при поступлении в вузы тестирован, то, естественно, человек подготовится, определенный период пройдет, когда в крови не обнаруживаются следы применения наркотиков. Он может быть по данным теста как бы не потребляющий наркотиками, поэтому это 100% гарантии не дает. Безусловно, проблема архиактуальна, архиважная. Не от добра это делают, чтобы хотя бы выявить на ранних стадиях или кто-то сделать отсев. Отпетые наркоманы уже не попадали в вузы.
Однако в средствах массовой информации уже появились сообщения, что московский мэр Юрий Лужков выступил с инициативой ввести для учащихся столицы обязательное тестирование на наркотики. Эксперты не исключают, что некоторые руководители вузов в порыве компанейщины могут отнестись к этой инициативе с излишним рвением, без оглядки на Конституцию России. Правозащитник, кандидат юридических наук Илья Расулов, не видит смысла в подобном формальном подходе к проблеме.
Если говорить о принудительном тестировании под воздействием деканатов, ректоратов, то это нарушение прав студентов, на мой взгляд. Они вам напишут любые тесты. И реализация этих тестов на практике – это совсем другая история. Они вам напишут любые тесты, а в туалетах будут шприцы валяться.
Представители учащейся молодежи пока не склонны драматизировать ситуацию. Студентка одного из московских вузов Татьяна Гавриш в беседе со мной привела плюсы и минусы возможного введения обязательного тестирования.
Что из плюсов можно назвать, что эта система будет являться чисткой будущего поколения и гарантией того, что в вузах будут обучаться нормальные люди без наркотической зависимости. И также не будет угрозы этой проблемы с их стороны для других студентов. Но здесь же опять может быть и минус, так как эта система она может вводить дополнительную коррумпированность в студенческой среде. Например, если богатые студенты, дети богатых родителей, являются наркоманами, то, соответственно, может возникнуть такая возможность, что они могут давать деньги при поступлении в вуз. Ну, если еще отметить то, что эта информация должна быть очень конфиденциальной и не распространяться через другие каналы.
Инициаторы ведения тестирования на наркотики для учащихся в целом преследуют благовидные цели, но добиваться их следует иначе, убежден правозащитник, кандидат юридических наук Илья Расулов.
Основная задача, на мой взгляд, вот этих тестов, которые хотят вести, это сделать некомфортным употребление наркотиков именно в рамках самих учебных заведений. Но эта задача должна быть решена по-иному. Допустим, на мой взгляд, куда более логично, если бы студент перед поступлением письменно под расписку, допустим, был бы ознакомлен с правилами внутреннего трудового распорядка, где был бы отдельный пункт о наркотиках. То же самое нужно включить в договор, допустим, о платном обучении. В случае нарушения этого пункта студент просто отчисляется. Это и, во-первых, правомерно, и справедливо. Допустим, существует предложение о тотальном медицинском обследовании студентов. Оно тоже, на мой взгляд, неэффективно. Они и сейчас уже приносят любые справки об освобождении, допустим, от физкультуры, от других занятий. Они вам принесут такие же справки из диспансеров. Стоимость справки по Москве небольшая. Поэтому решение вопросов, на мой взгляд, не должно быть в плоскости тестирования и в плоскости обследования. Вопрос именно должен быть в плоскости поставлен мотивации самого студента, чтобы он не употреблял эти наркотики сам по собственному желанию.
Говорил правозащитник, кандидат юридических наук Илья Расулов. Согласно официальной статистике, в России на учете стоят 350 тысяч наркоманов. По предположениям некоторых экспертов, число реальных наркоманов может оказаться больше в 10-15 раз. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
И в завершении выпуска о самом интересном в московских театрах, музеях, концертных залах. Наша афиша.
Театры. Сегодня в Российском академическом молодежном театре спектакль Александра Назарова по пьесе Жан-Люка Лагарса «Правила поведения в приличном обществе». Это моноспектакль, единственную роль в котором исполняет Нелли Уварова. А в Московском музыкальном театре имени Станиславского и Немировича Данченко этим вечером премьера оперы Римского-Корсакова «Майская ночь». Дирижер Феликс Коробов, режиссер-постановщик Александр Титель. В спектакле заняты Леонид Зимненко, Вячеслав Войнаровский, Анатолий Лошак, Лариса Андреева и Сергей Балашов. Концерты. В клубе «Дом» сегодня выступает Диметриос Паниас, американский музыкант греческого происхождения, мультиинструменталист и композитор. Его импровизации, построенные в классических формах, включают электронику, видео и мировую музыку. Спаниас работал с такими музыкантами, как Рэй Чарльз и Аретта Франклин, а также основал ансамбль «Балкан Эйджа», в творчестве которого соединилась балканская и восточная музыка, джаз и рок. Выставки. В историческом музее продолжает работать выставка «12 часов 40 минут демократии», посвященная первому и единственному заседанию Учредительного собрания России, которое состоялось 90 лет назад. Об экспонатах выставки рассказывает работник музея Ольга Гранкина.
Мы показываем последнюю страницу стенографического отчета заседания учредительного собрания, где эта фраза есть. Вот матрос Железняков. Милый, молодой человек, почти херувим, но тем не менее ему принадлежит эта фраза. Я получил инструкцию, чтобы довести до вашего сведения, то он обращается к депутатам учредительного собрания, чтобы все присутствующие покинули зал заседания, потому что караул устал. У нас есть потрясающие совершенно документы из военно-исторического архива, которые вообще никогда не показывались. Это пачки, две пачки. Первое – именные удостоверения солдат, которые голосовали, и офицеров 42-й армии Северного флота. Они сшиты бечевкой и скреплены сургучными печатями. По этому именному удостоверению ты мог прийти на избирательный участок и отдать свой голос за ту или иную партию. И вторая кипа документов – это как раз кандидатские списки, за которые проголосовали солдаты Северного фронта.
Кино. В московских кинотеатрах сегодня премьера. «Человек в черном» Уилл Смит пробует себя в новой роли. Роли последнего человека на Земле, ищущего в безлюдном Нью-Йорке вакцину от вируса, убившего часть жителей планеты, а другую часть превратившего в агрессивных мутантов. Фильм «Я легенда» – своего рода американский аналог картины «28 дней спустя» британского режиссера Дэнни Бойла, действие которой происходило в вымершем Лондоне. В основе сценария лежит одноименный фантастический роман 1954 года американского писателя Ричарда Мэттисона, который уже два раза успешно экранизировался в Голливуде в 61 и 74 годах.
Итак, вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Для вас работали продюсер Дмитрий Налитов и я, Руслан Саидов. А примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, в эфир выйдет повтор вчерашней программы «Грани времени». Речь пойдет о деле Василия Алексаняна. А мы прощаемся с вами до 12 часов по московскому времени, времени выхода в эфир программы «Свобода в полдень». Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы пытаемся побороть равнодушие общества, когда на их глазах суд убивает человека.
Переговоры о присоединении страны ко Всемирной торговой организации продолжались.
Израильские ВВС нанесли ракетный удар по укрепленному посту милиции Хамас в районе.
В доме должны получить квартиры сотрудники ФСБ.
Свободный поэтому... информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 12015, 15250 и 15285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.